Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Этот час нашей программы содержит три передачи. Мы откроем ее третьим выпуском программы «Узнаваемая классика», которую подготовил и ведет на нашем радио писатель Сергей Николаевич Белкин. Недавно отошла ко Господу наш давний автор, мой большой личный друг, писатель, замечательный человек Алевтина Яковлевна Чедаева. Голос ее много лет звучал на радиостанции «Радонеж», и сегодня ее памяти посвящаем программу «Беседа Алины Яковлевны. Будьте как дети». Ну а в завершении часа в эфир выйдет очередной выпуск программы «Зимняя Пасха». Главы из книги протопресвитера Фомы Хапко читает главный редактор радиостанции Николай Бульчук.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наш цикл узнаваемой классики популярной мелодией под названием «Мелодия Глюка». Эта музыка из второго действия оперы Орфея Евредика, известная также как «Танец блаженных духов» или «Танец теней». Thank you. Кристоф Виллибальд Глюк, великий оперный композитор XVIII века, считается революционером, произведшим реформу итальянской оперы и французской лирической трагедии, хотя он немецкий композитор, родился в Германии, в семье лесничего. Его увлечение музыкой проявилось в раннем детстве, но отец был против, не поощрял это увлечение, полагая, что сыну лучше иметь нормальную профессию, типа лесничего. Тем не менее, какое-то начальное музыкальное образование он сумел получить в своем небольшом городке Эрсбахе, а впоследствии он уже оказался в Праге, учился в Пражском университете, где слушал лекции по логике, математике, но на жизнь при этом он зарабатывал уже музицированием. Постепенно он стал профессиональным музыкантом, известность его росла, и в 1752 году он переезжает в Вену и занимает пост дирижера и композитора придворной оперы. А впоследствии, через 20 лет, получает звание действительного императорского и королевского придворного композитора. Орфей Евредика создан именно в этот период, в его венский период, на сюжеты античности, античного мифа об Орфее, фрагмент из которого мы сейчас слушали, происходит в царстве мертвых, в загробном мире, где находятся и праведники, и грешники. Для праведников отдельное пространство, Элизеум, Элизий, Елисейские поля в Париже происходят от этого слова. Здесь на фоне чарующего пейзажа царят безгрешные блаженные души. Именно эта картина нарисована Глюком в музыке. Плавное движение райских теней. Средняя часть этого, там, где мы слышим соло, солирующую флейту, она приобрела очень широкую популярность, у нее очень много обработок для разных инструментов, для разных составов оркестров, и вот именно она и вошла в музыкальную культуру под названием «Мелодия Глюка». Не хочется уходить из этой чарующей музыки, давайте побудем еще немного в XVIII веке и вспомним старшего современника Глюка Георга Фридриха Генделя. Надо сказать, что, по всей вероятности, они были знакомы, потому что Глюк побывал в Лондоне времен Генделя. Он там гастролировал. И, несомненно, на него сильнейшее влияние оказали и впечатление произвели оратории, знаменитые оратории Генделя. Гендель, между прочим, тоже, как и Глюк, родился в Германии, причем он родился в один год с двумя величайшими гениями, Бахом и Скарлатти. Он родился в городе Галле. 4 года он уже самостоятельно играл на клавесине, очень ярко проявились его музыкальные способности, но, несмотря на это, он всерьез получил богословское образование и всю жизнь был глубоко верующим человеком. Впоследствии он работал в Гамбурге, много работал в итальянских городах и в Риме, и в Венеции, и Флоренции. Потом переехал в Ганновер, это важный пункт на его биографическом пути, но подлинного расцвета он достиг в Лондоне, где и прожил большую часть жизни. Он получил подданство в 1726 году и похоронен не где-нибудь, а в Вестминстерском аббатстве в уголке поэтов. То произведение, которое мы сейчас с вами будем слушать, известно под названием «Музыка на воде». Это 3 оркестровые сюиты. Причем интересно, что написаны они по легенде, или это так, наверное, и было, для того, чтобы загладить свою вину перед королем Георгом I. Дело в том, что, уезжая из Ганновера в Лондон, Гендель обещал ганноверскому курфюрсту Георгу Людвигу, на службе у которого он состоял, что он обязательно вернется. Но когда он приехал в Англию, английская королева Анна так тепло его приняла, такие ему были созданы условия, так ярко развивалась его карьера, что он там и остался, имел большой успех и возвращаться не собирался. Но в 1714 году королева Анна умерла, а престол ее занял тот самый ганноверский курфюрст Георг Людвиг, который стал английским королем Георгом I. Так что ожидать недовольства короля были все основания. Но он очень хорошо относился к Генделю и на самом деле не очень сердился. Тем не менее Гендель сочинил произведения, которые прозвучали 17 июля 1717 года, когда король прогуливался по Темзе, А в это время расположившиеся на лодках и кораблях музыканты заиграли музыку на воде. Король был настолько восхищен, что приказал повторить концерт дважды, прослушал его несколько раз до ужина и несколько раз после него. Народ на берегах Темзы тоже наслаждался. Ну, в общем, так отношения между королем и Генделем были восстановлены, и дальше его сопровождала только слава. Давайте послушаем музыку на воде Георга Фридриха Генделя. Завершить сегодняшнее путешествие в XVIII век мы не только можем, но, видимо, просто должны Иоганном Себастьяном Бахом. Послушаем одно из его великих сочинений, Бранденбургских концертов, который состоял из 6 концертов. Бах преподнес их в качестве подарка маркграфу Бранденбург-Шветта Кристиану Людвигу в 1721 году. Бах послал ноты концерта в подарок маркграфу, надеясь на место придворного руководителя оркестра. Это не произошло, а бранденбургские концерты пополнили сокровищницу мировой музыки и мировой культуры. Бранденбургские концерты по праву считаются предшественниками симфоний. До этого симфонии не сочиняли. И музыковеды считают, что именно бранденбургские концерты Баха стали тем толчком, после которого форма симфоний появилась на свет. Предлагаю вам послушать первую часть из 3-го бранденбургского концерта Иоганна Себастьяна Баха. Thank you. этом мы завершим наш очередной выпуск. До новых встреч. Всего вам самого доброго. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Алина в крещении Алевтина Яковлевна Чедаева прожила долгую жизнь. 22 октября она скончалась на 92-м году жизни и до последних лет сохраняла ясность ума, горячую заинтересованность во всем происходящем, и о ее последней книге «Разум Земли» мы говорили с ней буквально за 3 месяца до ее кончины. В июне этого года Алина Яковлевна собиралась в родную Ветлугу и там вела большую просветительскую деятельность, помогала музейщикам местным. Словом, весть о ее кончине была для меня тяжелой утратой. Мне будет ее очень не хватать. Ровесница моей мамы, она была для меня больше, чем автором, собеседницей. И я прошу, дорогие братья и сестры, помолиться о душе рабы Божией Алевтины и предлагаю послушать одну из наших недавних с ней бесед в память о ней.
Мы с вами в прошлый раз, Алина Яковлевна, говоря о фотографиях Уильяма Брумфилда, как раз анонсировали вот эту книжку, она тогда была на выходе, мы пообещали разговор о ней, и, в общем, как-то надолго отложили его в связи со всякими этими обстоятельствами. Я рада, что мы сегодня, наконец, вот эту такую праздничную, очень нарядную книгу с библейским названием «Будьте как дети» видим. Я вас поздравляю с этой вашей
очередной. Спасибо, Антонина Александровна, это для меня очень важно. Важная книга, итоговая в некотором роде, но и принципиально важная, не только для меня, я полагаю. И я вовсе не хочу только транслировать какой-то свой опыт ведения воскресной школы, который был, по сути дела, тогда одним из первых. Не было никаких установок канцелярских, никаких распоряжений,
и поэтому... слава Богу, что тогда да, еще не формализовали процесс до нельзя.
Да. А теперь вот уже это несколько иначе. Очень интересна обложка книги. Это работа моего сына Андрея, это эмаль, ну, такие особенные краски, наносящиеся на медь. Но я не о технологии, а о том, что недавно кто-то из моих друзей посмотрел на обложку и говорит, так это же синяя птица. Синяя птица – это мой любимый образ, который стал названием замечательной детской передачи, которую мы неуклонно смотрим. Я считаю, что это одно из самых важных достижений в процессе воспитания любого ребенка, который участвует или смотрит, это неважно. И название книги «Будьте как дети» людям, причастным к изучению Евангелия, понятно, это слова Христа, обращенные к апостолам, к ученикам. Он им сказал тогда, Иисус Христос, Матфей, евангелист, это записал, и сказал Христос, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Понимаете, это очень сложная тема, потому что она стала уже привычной для многих. Уже фраза хрестоматийна. А в этом есть большая опасность, потому что она тогда утрачивает полноту содержания в ней заключенного. Значит, что происходило в начале 90-х годов? В 1993 году, когда мы с мужем Алексеем Васильевичем Герасимовым, ныне покойным, жили в маленьком уездном городке, моем родном Ветлуге, несмотря на то, что вот Алексей был чрезвычайно болен, у него был очень тяжелый инфаркт, когда он выписался из больницы после 2-месячного лежания, почему-то я решила 2 вещи. Знаете, мысли не приходят сами собой ниоткуда. Первая мысль – это восстанавливать Троицкую церковь, в которую располагался тогда, или лучше сказать, оккупировал ее электромеханический завод с вытекающими последствиями разрушения, трансформации там, ну, и так далее. И второе – это создание воскресной школы. Почему, я думаю, чем обосновать это решение? Ну, во-первых, тем, что год был труднейший, год был голодный. В стране царила анархия. Мы сидели у телевизора и смотрели, что происходило в это время в Москве. Ну, если вы помните, это 1 октября 1993 года. В Москве небывалое на нашем веку парится, введено чрезвычайное положение, двоевластие, танки Таманской дивизии стреляют по Белому дому, по телевидению виден пожар, вершится разгон Ельциным съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Уже потом, позже, мы узнали, что вооруженное столкновение на улицах Москвы и внутри Белого дома привели к гибели 158 человек и 423 раненых. Суть событий того времени никто из нас, особенно вот живущих в провинции, не понимал. Но потому еще, что у каждой семьи хватало насущных забот. Как прокормить семью, если нет работы, если по полугоду не выплачивают жалования, если в магазинах пустые полки, ведь это же вот люди не моего, а моложе поколения прекрасно помнят это время. Рубль девальвирован, цены чуть ли не 6 нулями, так называемый прожиточный минимум – это фикция, потому что минимум этот на нулевой отметке. Ну вот, но мы живем там, в Ветлуге, в своем доме, старинном, некомфортабельном, но это не важно, это такая деревенская крестьянская жизнь. И рядом с нами семьи бедствующие, у которых очень много ребятишек, и кое-как выживают и спасаются, естественно, огородами. Вот посмотрела я на них, посмотрела, вот и решила создать воскресную школу. Вот как-то стою в храме Святой Екатерины у нас в Ветлуге, и вижу, что передо мной стоит такой высоконький мальчик, подросток, и не демонстративно, ни для кого-нибудь усердно молится. Я к нему подошла, говорю: «Как тебя зовут, Женя?» «Женя, ты подойди ко мне после службы, вот мы с тобой поговорим». Это был первый ученик моей воскресной школы. Несмотря на живых родителей, жил он у бабушки, которую вот в период его проживания сосед убил на его глазах. Ну, а мы с Женей, когда еще бабушка его жива была, мы ходили с ним, простите меня, по задворкам, по помойкам, собирали бутылки, тогда еще стеклянные, сдавали, покупали крупу, и Женя нес эту несчастную крупу бабушке, чтобы ее кормить и чтобы самому там чего-то есть. Одним словом, вот таких бедствующих ребятишек было очень много. И я собрала всех ребяток самого разного возраста, соседских ребяток на нашей улице. А потом отец Николай, настоятель храма Святой Екатерины, собрал всех ребят и взрослых в храме и объявил о создании воскресной школы. Причем очень любопытно, что мы скитались, у нас не было своего угла, никто ничего нам не давал, не буду говорить об этих злоключениях, но народу нашего маленького и взрослого все прибывало. Говорю взрослого, потому что к нам стали приходить взрослые и очень пожилые люди, учителя, врачи, домохозяйки, не потому что они пришли пасти своих там воспитанников или детей, им самим было чрезвычайно интересно. Это был вот тот слой ветлужской интеллигенции, который очень живо, радостно откликнулся на это событие.
Ну, наверное, дети что-то рассказывали дома, и им поневоле захотелось тоже не отстать от детей, что называется.
Конечно, да. Ну вот, конечно, мне бы очень хотелось упомянуть тех людей, которые нам очень помогали. Не мы с Алексеем были такие пионеры, а без помощи людей мы бы вряд ли что могли сделать. Ну вот был у нас такой первый секретарь Ветлужского райкома партии Владимир Борисович Захаров, погибший позже в ДТП.
Вот он, казалось бы, да?
Да,
главный в районе.
Он помогал даже, может быть, не столько воскресной школе, сколько восстановлению Троицкой церкви. Там добывал из другого населенного пункта, который называется Урень, разных мастеров для того, чтобы можно было перекрыть крышу по мере того, как мы по благословению Царства Небесного совершенно замечательного митрополита Николая Кутепова выдворяли завод из храма. Вы представляете, каких усилий это стоило, как на нас смотрели, вот на нас с Алексеем, вот приехали тут москвичи, распоряжаются. И это не только начальство, но и рабочие, хотя за городом была другая площадка, принадлежащая этому заводу, и они в итоге переселились туда. Кроме того, был замечательный человек, тоже, к сожалению, рано ушедший, это Валентин Николаевич Белоусов. Как-то мы стоим, нам уже дали помещение в бывшем дворянском собрании, большую такую комнату во втором этаже, и однажды я подхожу к этому зданию, смотрю, стоит машина и такой большой красивый человек. Он говорит: «Я вот привез сладости для воскресной школы. Кто тут вообще у вас руководит?» «Руководит». Ну, я говорю: «Ну вот, давайте, конечно, мы очень рады». А кроме того, Валентин Николаевич, вот если бы не он, мы бы не могли восстановить ни четверик храма в том виде, в каком он был в 1801 году, когда он только был освящен еще, старый храм. Он привозил кирпичи для кладки, заказывал кресты, вот это пятикупольный храм, 4 маленьких куполка и 1 большой. И все это он делал совершенно безвозмездно, за свой счет, Царство ему небесное. И кроме того, вот понимаете, город тогда, когда мы начали восстанавливать, совершенно морально преобразился. Мы пригласили на субботники. Каждую субботу приходили все, кроме священников. Ни разу ни один священник на воскресник не пришел, хотя бы для того, чтобы благословить людей работающих. Ну, Бог им судья, как говорится, приходили и дети, уже мои дети, да, вот дети воскресной школы. И весь город был во власти вот этого порыва. Ну, объявлялось, что каждую субботу, воскресник, приходили люди, чистили стены, чистили подворье, потому что оно было захлоблено на глубину чуть ли не метра вот этими металлическими отходами, там всем этим. А ребятки мои, там у нас напротив ворота такие были, старинные, и они рухнули. И мы собирали с разрешения властей оттуда кирпичи, и ребятишки мои очищали их от старых там, ну, бетонных прокладок. Ну вот, так вот мы начинали. И я считаю, что вот с этого обоюдного момента церковь и школа, вот и началась летопись нашей воскресной школы. Вот с такого энтузиазма и ребят, и взрослых. Ну вот, мои ребятки стали вести дневник прям почти с первых дней.
Тут у вас фотография, да?
Да-да-да, своими ручками. И вот у меня несколько тетрадочек, которые, слава тебе, Господи, сохранились. И они заносили в этот дневник свои сочинения, свои размышления. Ну, я, допустим, даю тем, как ты себе видишь ангела твоего хранителя. Что для тебя твоя вера, Антонина Александровна? Вы знаете, не я их учила, они меня. Они меня. Я не могу сказать, что вот я была такой ментор, вот пальчик кверху, и вот давайте, дети, зубрить молитвы. Мы, конечно, знали молитвы главные и отчи наши, богородичные, и мы занимались религиозным просвещением детей, У меня уже появились помощники мои замечательные. Это вот Светлана Митрофанова, которая теперь ведет сама воскресную школу в Ветлуге при храме Святой Екатерины. Валентина Ягненкова, она архитектор по профессии, но тогда архитектуры не было и востребованности новой архитектуры, потому что были антиархитектурные пятиэтажки хрущевские там, ну и так далее. И она пришла к нам. Она великолепный была художник. Очень помогала мне в воспитании, не то чтобы в воспитании, а вот в извлечении этого корня квадратного из души ребенка. Потому что, на мой взгляд, ребенок – это еще закрытый сосуд, к которому надо подобрать ключик для того, чтобы он раскрылся и одарил себя, нас и мир тем, что этому ребенку было дано свыше. Потому что нет неталантливых детей, нет, все дети талантливы. Ну, понимаете, главное, кроме текстов, кроме житий святых, кроме изучения церковнославянского языка, очень активного, но не назойливого, я давала им, допустим, почитать кусочек из Евангелия крупным шрифтом, и мы хором старались перевести. И так вот потом они у меня уже одолели многие какие-то достаточно сложные на этом языке вещи. Потому что ведь тогда речь шла о чем? В храме непонятно, о чем говорят. Потому что надо говорить на русском, чему я была крайне противница. Потому что я считаю, что на нашем языке русском мы говорим что угодно. Он в употреблении своем слишком всеобъемлющ и засорен, в том числе. Мы и браниться на нем можем, и гневаться там, и так далее. А на церковнославянском, так же, как на латинском у католиков, мы уж браниться-то, пожалуй, не сможем. Ну вот, но мне было очень важно, чтобы дети обратили внимание на все, что вокруг нас и под нами, и над нами живое. Это живой единый организм. Поэтому вот читаю на одной из страничек написано, дети писали, 5 октября тема «Сотворение мира». Все собрались, и мы начали молиться. Потом Алевтина Яковлевна рассказывала нам о сотворении мира. Мы смотрели картины Гюстава Доре на эту тему. К нам приехал житель Палестины. Это растение называется агав. Ага. Это я из своего дома притащила, значит, этот цветок, а у нас много было цветочков на окнах в школе. И иногда, вот когда начиналось занятие, ну, раз в неделю мы могли, дети же учились, я детям иногда говорила, давайте послушайте, ведь кто-то у нас тут с вами плачет. Все слушают, замерли, а никто не плачет. Я говорю, а ну-ка пощупайте земельку в горшочках цветочных, да? О, посмотрели, боже мой, совсем сухие, побежали поливать с кружками там. Вот, плохо им, только человек этого не слышит. И вот в нашей комнате появился еще один насельник агава. Вот, понимаете, это было очень важно, потому что, как у всякого живого существа, и у растений есть биография. И я рассказывала, что важный момент в этом растении в том, что она приехала как бы из Палестины. И, конечно, мимо такого растения не раз один Иисус или вместе с учениками ходил. Недаром же в переводе с греческого языка «агава» значит «выдающийся». Она не боится ни солнца, ни засухи. Цветет один раз в жизни, зато соцветие ее с тысячами семян достигает 10 метров в высоту. И, понимаете, вот этот рассказ помог, я думаю, моим ребятам постичь сложнейшую тему о сотворении мира. Где мы читали вслух, Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ну, у меня сложное отношение и к вербному воскресенью, и к тому, что в России опустошают вербные плантации.
Так же, как и троицкие березки.
Да, так же, как жалко. И троицкие березки. Но что, как я могла что-то исправить? Я же не пойду против традиции вслух, не демонстрация же. Но мы, после того, как получили освященные вербочки, мы пошли к озеру Лопатное сажать освященные вербочки. И это был логичный жест. Потом мои ребятки сажали в сырую землю.
Да, они же очень хорошо приживаются.
Да, и потом ребятки бегали, смотрели, прижились эти веточки или нет. Это было очень важно. И вот видите, пишут ребятки, 7 июня, сегодня великий праздник, Святая Троица. Воскресная школа у нас вся в зелени. В углах стояли две освященные березки, пол украшен ковром из освященной травы, которую нам разрешили взять в церкви. Нам показывали иконы, на которой изображены Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Вы понимаете, хотя, конечно, вот я знаю одного мальчика, сына тоже церковной женщины молодой, который, увидев церкви, стоявшие по дороге уже на территории церкви Екатеринской, они стояли рядами, срубленные, поставленные, молодые, да.
Березки.
Да, он заплакал и сказал, больше не приду. Храм, да, понимаете, то есть ранимость и чувствительность у ребенка совсем другая, отличная уже вот от нашей взрослой, заскорузлой, традиционной там и так далее. Ну вот, и вот вы знаете, ко дню этого праздника в школе появился рисунок. Была у меня такая девочка Светлана Ракитина, и она на листе ватмана написала свою икону, посвященную Святой Живоначальной Троицы. Трехкупольный храм. Внутри каждого из трех куполов ангельские лики с нимбами. Нимбы как будто разрастаются и, сливаясь, образуют светящееся поле вокруг всех трех глав. Предполагаю, что дети реально видят свечение над храмом, и это впечатление Светлана перенесла на образ церкви во имя Святой Троицы. И в этой связи я вспоминаю давний эпизод, когда мы с внучкой моей, тогда 7-летней Аней, будучи в Пскове, стояли напротив Троицкого собора. Девочка долго смотрела на грандиозный купольный, пятикупольный храм, потом говорит мне, «Ну что ты видишь?» Я говорю, «Ну, вижу собор, вижу золоченые купола, так как золотой цвет – символ Святой Троицы», – ответила я ей. «А клумб видишь?» Я говорю, «Что, что?» Она говорит, «Ну, клумб вокруг куполов. Над головой святых светится нимб, а над церковью клумб». Вот рисунок Светланы Ракитиной, да?
Вы слушали беседу из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучал голос писателя Алевтины Яковлевны Чедаевой. Продолжение темы вы услышите в одну из наших программ уже в новом году.
Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели радиостанции «Радонеж», знакомит вас со страницами книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Отец Фома, известный богослов, профессор догматического богословия, в период с 1992 по 2002 год ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк, активный деятель православной церкви в Америке, автор нескольких книг, в частности, четырехтомного катехизиса «Православие. Практическое руководство» и многочисленных статей «Ученик и зять протопресвитера Александра Шмемана». Памяти отца Александра Шмемана, который одарил нас наряду со столь многими чудесными дарами и названием этой книги с благодарностью. Глава 18. Христос рождается, падший восставите образ. Люди, как мужчины, так и женщины, созданы по образу и подобию Божию. Учение это лежит в основе иудео-христианского мировоззрения. Это означает, что мы, люди, не просто продукт наследственности и окружающей среды, генотипа и биологического состава, не результат какого-то случайного соединения физических частиц или клеток, не следствие исторических процессов, экономических систем и социологических конфигураций. Наша жизнь не определяется размерами нашего имущества, нашим стремлением к власти, доступным нам образованием, нашими половыми влечениями и так далее. Все это и многое другое играет важную, иногда решающую роль в жизни людей, но не эти факторы делают нас людьми. Мы люди потому, что наше основное и существенное качество – быть наиболее совершенными, сотворенными выражениями божественного бытия и жизни. Мы созданы, чтобы подражать Богу, как чада возлюбленные, и быть причастниками божеского естества. Быть созданным по образу и подобию Божию значит быть духовно-телесным существом. Это существо личностно, свободно, независимо и обладает самосознанием, может знать и делать добро, действовать и испытывать эмоции, руководить и развивать, творить и править. Одним словом, как учили все святые, сотворенный Богом человек может по Божьей благодати и благоволению стать всем, чем сам Бог является по природе. Бог – живой Бог, и мы тоже сотворены для жизни. Бог благ, и мы созданы, чтобы быть благими. Бог мудр, и нас создал, чтобы мы были мудры. Бог мирен и радостен, добр и милостив, могуществен и кроток, и такими же должны быть и мы. Бог живет вечно и бессмертен, и мы тоже созданы им для бессмертия. Бог управляет всем, что Он сотворил, и мы, созданные по Его образу и подобию, должны заботиться о Его творении. Мы можем продолжать эту цепочку до бесконечности. Мы созданы для того, чтобы стать по благодати тем, чем Бог является. И самое важное, и все в себя включающее, Бог есть любовь. И мы, Его твари, тоже сотворены, чтобы быть любовью. Мы сотворены, чтобы любить так, как любит Он. Любить все то, что Он любит. И в первую очередь, любить Его самого. Причина всех скорбей и печалей заключается в том, что люди не смогли быть и, следовательно, вечно становиться такими, какими сотворил их Бог. Они не смогли любить. В этом смысл греха Адама и Евы в Библии. Люди используют свою богоподобную природу и богоподобные энергии для зла, а не для добра, для лжи, а не для истины, для разрушения, а не для творчества, для смерти, а не для жизни. Они извращают свое существо, искажая в себе божественный образ и теряя богоподобие. Православные христиане утверждают, что Иисус Христос пришел для того, чтобы восстановить в людях образ Божий и подобие Богу. Он дал им возможность стать такими, какими они были созданы в самом начале. Иисус Христос совершает это не просто потому, что Он единородный Сын и Слово Бога, но потому, что Он также есть образ Бога невидимого. Видящие Христа, по Его собственным словам, видят Бога Отца. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Становясь настоящим человеком, последним Адамом, небесным человеком, Христос восстанавливает образ Божий в людях, сам будучи несотворенным и вечным образом Бога. Так и написано: первый человек Адам стал душею живущую, а последний Адам есть Дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Как второй и последний Адам, Иисус Христос совершает все то, к чему был призван первый Адам, но чего он не смог совершить. Он послушен Богу, он чтит Его имя, он радуется Богу, он поклоняется Его божественности, он благодарит за Его дары, он говорит Его слова, он творит Его дела, он выполняет Его волю. И так он по-человечески реализует себя, как сотворенного по образу Божию и по подобию. Но так как Он Сын Божий, несотворенный образ Божий и Слово, Его совершение распространяется на всех людей в свободное и всецелое пользование. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, ибо Адам сам был только образом будущего, то есть Христа. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. В этом смысл Рождества. Новый Адам – восстановленный образ Божий, восстановленный образ самого образа Сына и Слова Божия Иисуса Христа. В нем человечество нашло свое исполнение и совершенство. В нем люди могут жить, могут стать по Божьей благодати тем, что Бог есть по природе. В нем все люди могут быть настоящими людьми. «Готовися, Вифлееме, отверзися всем Едеме, красуйся, Ефрафа, як от древа живота, в вертепе процвете от девы. Райбо, она я чрево явися мысленный, в нем же божественный сад. От него же ядше живи будем, не яко же Адам умрем. Христос рождается, прежде падший восставите образ. Содетельное ныне предглядет премудрость, пророчестие отверзаются облацы, благодать процветает, истинного сия. Пристают гадания синовные, Едемова отверзися дверь. Адаме ликуй, Создатель, Бог наш, волею создайся. Приобщающийся человеческие Христе плоти от семени Авраамля и благодать вместо благодати грядеши подати, и спасти образ, и обестлите единородного ботя очищение Отец в мир посла. Господи Боже мой, рождественское пение и предпраздноственную песнь Тебе воспою, рождением Твоим божественным, возрождение дающим мне и к первому мя благородию возводящим. Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха.